Глава 133. Милин, сидя на раскладушке, собирался вскрыть сухпайок, как вдруг дверь в лабораторию разгерметизировалась. Он вскочил в готовности защитить кенийских детей, но, увидев на пороге Фила, быстро успокоился. «Все позади, Милин».
«Мы...»
«Лекарство найдено. Пошли наверх, у нас много работы». Милин встал в очередь перед лекторием, закатал рукав и получил укол. В помещении царило оживление, как на Нью-Йоркской фондовой бирже до начала эпохи электронных торгов. Все разом сыпали вопросами о загадочном препарате. На вопросы никто не отвечал. Милин вернулся за свой рабочий стол и прочитал новый свод инструкций. Доктор Стивенс составил его на скорую руку. Некоторые страницы пришлось перечитывать по два раза. Закончив чтение, Милин надел наушники. «КПП в парке Сентениал. Говорит оперативная группа биосчета. Нам требуются обновленные сведения о количестве ампул и пациентов». Перед концом смены оператор сообщил Милину, что ему звонят по стационарному телефонному номеру ЦКПЗ. На линии он узнал голос человека, которого не чаял больше услышать — Элима Кибета.
«У меня есть новости, Милин», — серьезным тоном сказал кенийский доктор.
Выслушав его, Милин лишь быстро произнес: «Я вылечу, как только смогу». Подождав, пока начальник закончит разговор по телефону, Милин шагнул в кабинет Стивенса. Фил спросил, не отрываясь от экрана ноутбука:
«Что я могу для тебя сделать?»
«Я пришел попросить об одолжении. Очень большом одолжении». Милин не знал, кому позвонил его начальник и что наобещал, однако через несколько часов ему сообщили, что дело сделано. В лаборатории четвертой степени защиты Халима и Тиан смотрели телевизор. «Собирайте вещи». Халима в испуге вскинула брови. «Вы едете домой». Дети подбежали и обняли Милина.
«Я не знала, что...» —
начала было Халима. «В обмен на твое согласие уехать со мной, я пообещал, что когда все закончится, верну тебя домой. Я всегда держу свое слово». Сначала они вылетели в Вашингтон, потом на авиабазу «Рамштайн» в Германии. Самолет был забит неразговорчивыми людьми, что пробудило в Милине любопытство. Половина молчаливых попутчиков вышла в «Рамштайне», вместо них в самолет сели люди с базы и медицинского центра в Ландштуле. Ночью они прилетели на авиабазу «Инджирлик» в Турции. Самолет поменьше доставил Милина и кенийских детей в международный аэропорт имени Кениятты. Их встречали Элим и Тхамирия, захватив с собой подарки: футбольный мяч для мальчика и масайское ожерелье для девочки. Оба ребенка были страшно довольны подарками и тем, что о них не забыли. Милин инстинктивно понял, что Элим с Тхамирией их усыновят. И эта мысль вызвала прилив радости. Вчетвером они составят идеальную семью наперекор кошмару, который свел их. Милин прошел с Элимом по коридорам кенийской больницы. Там все еще царили сутолока и беспорядок, но под чутким взглядом Элима уже налаживалась нормальная работа. Казалось, кенийский доктор каждого знал по имени и обязанностям. В Мандере во время выздоровления Элим посетовал, что больница доживает последние дни, ее упадок поверг кенийца в глубокое уныние. Теперь же к нему вернулась былая энергичность. По сути, пандемия, чуть не лишив его жизни, вернула ему бодрость и смысл существования. Странное причудо судьбы, если подумать. Впрочем, Милин был просто рад за коллегу. Перед палатой, где лежала Ханна, Элим замедлил шаг. Рыжеватые волосы девушки раскидались по подушке. Приборы у ее кровати уже отключили. Милин шагнул через порог, а Элим пошел дальше по коридору, на ходу раздавая указания. Юноша поправил белую простыню, которой была накрыта Ханна, и уселся на стуле у окна. Буквально через минуту он заснул. Милина разбудил шорох простыней. Он взглянул на кровать покрасневшими глазами.
«Милин!»
Ханна села на постели, не веря своим глазам.
«Привет!»
«Сам привет! Как ты здесь очутился?»
Проходил мимо.
Да ладно тебе.
Я сказал ЦКПЗ, что мы так и не вывезли одного нашего человека из зоны, где началась эпидемия.
А-а-а.
Несколько разочарованно протянула Ханна. А еще мы не закончили нашу книгу. Девушка вскинула брови. Ну ты же знаешь мое отношение к скотч, списку книг, обязательных для чтения, спросил Милен.
Ханна рассмеялась.
Да нет у тебя такого списка.
Верно. Зато есть список книг, обязательных для прослушивания. Скоп. Милен сделал вид, что задумался. Только звучит как-то криво.
Точно, криво.
Ну да ладно. Милен взвесил в руке телефон с приложением Audible. Будешь?
Буду.
Ханна отодвинулась, уступая место на постели.
Дальнейший порядок действий тебе известен.
Как и раньше, Милен лег рядом, вставил один каплевидный наушник в свое ухо, а второе в ухо Ханны и обнял девушку. В прошлый раз, когда он нажал на кнопку воспроизведения, в отдаленных районах мира бушевала эпидемия. С тех пор они прожили всего-то пару недель, оказалось, целую жизнь. За это короткое время Милен сильно повзрослел, научился оценивать риск, брать на себя ответственность за других, различать в жизни главное. Он решил, что больше не расстанется с Ханной. «Знаешь», — шутливым тоном сказал он, — «я стал первым, кто проследил за выздоровлением пациента от вируса X1 Мандера».
«Правда?»
«Правда. Пациент вполне очухался. Это он тебя спас».
«Вот оно что».
Ханна поняла, что ее приятель завел разговор неспроста. «Могу предложить аналогичные услуги».
«Серьезно?»
«Серьезно». Без тени шутливости Милен добавил. «Ты бы хотела, чтобы я остался?»
«Больше всего на свете»,